Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 393-я встреча у нас с вами. Мы с вами в послании к римлянам, 14 глава. Мы с вами завершаем разговор сегодня об отношениях между христианами и особенно об отношениях между так называемыми слабыми и сильными христианами. Это не значит, что каждый из нас во всем слаб или каждый из нас во всем силен. Мы с вами в прошлый раз говорили об опасности осуждения. Сегодня мы не только разовьем эту тему, но также поговорим о том, насколько нужно быть аккуратными, внимательными в обращении с другими христианами, как раз в связи с тем, о чем мы сегодня рассуждаем. Апостол Павел пишет в 12 стихе 14 главы: «Итак, каждый из нас за себя даст ответ Богу». То есть каждый из нас подотчетен Богу, и Бог спросит с нас за себя. Бог не спросит с меня за моего звукорежиссера, я этому очень рад. Бог не спросит также с моего звукорежиссера за меня. Я думаю, он этому весьма рад. 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер, да не хулится ваше доброе». Давайте здесь остановимся на минутку. Это вот следующий принцип. Мы с вами говорили о свободе, мы с вами говорили о том, чтобы не осуждать. Теперь есть еще одна грань. Эта грань касается того, как мы строим отношения с нашими братьями и сестрами, что мы делаем по отношению к ним и как мы порой себя ограничиваем, потому что это может быть камнем преткновения для наших братьев и сестер. Апостол Павел говорит совершенно замечательную вещь. Он говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 22 стих. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». И немножко раньше он развивал эту мысль, что для иудея был как иудей, для чуждых закона, а как чуждый закона. Это не значит, что Павел становился хамелеоном. Это значит, что Павел с уважением относился к другим людям. Если я приглашаю к себе гостей, которые считают для себя неприемлемым танцевать, то я не буду устраивать танцевальную вечеринку. А если я встречаюсь с людьми, которые только недавно вышли из алкогольной зависимости, то я не буду рассказывать о том, как вино веселит сердце. Понимаете? Если я встречаюсь с людьми, для которых рок и наркотики синонимы, то я не буду рассказывать про то, вот какой тут есть крутой христианский рокер. Это совершенно недопустимо. Кстати говоря, в моей жизни, в моем служении был и другой случай. Пришел к вере один человек, который играл в симфоническом оркестре. Он говорит: «Я терпеть не могу симфоническую музыку». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Ну вот, когда я играл в оркестре, наверное, у нас был очень тяжелый коллектив. Среди музыкантов были две серьезные проблемы. Одна – пьянство, другая – конкуренция. Причем, он говорит, были такие, которым, чтобы играть, нужно было немножко принять на грудь. Тогда они играли особенно, как у них говорилось, божественно. Но, с другой стороны, играли они таким образом не для того, чтобы Бога прославить, а для того, чтобы самим прославиться и самим продвинуться». И он говорит: «Я стал христианином, я терпеть не могу, я не буду слушать симфоническую музыку». Честно говоря, я люблю симфоническую музыку гораздо больше, чем современный рок. Но приглашая в гости такого христианина, приглашая в гости такого человека, я не буду устраивать ему у себя дома концерт симфонической музыки. Не только потому, что он этого в данном случае не оценит, но, и это самое главное, потому что мое поведение, моя свобода может быть для этого человека соблазном. Мне вспоминается история, которая была на одной христианской конференции, молодежной конференции, на которой ее организаторы решили устроить дискотеку. И я, в принципе, ничего страшного не вижу. Я понимаю, что кто-то меня сейчас осудит. Я, в принципе, ничего страшного не вижу в самом факте организации дискотеки на конференции, где собрались молодые христиане. В самом этом факте, с моей точки зрения, никаких проблем не было. И вдруг во время дискотеки ко мне в номер пришли, я ушел, естественно, на дискотеку на это не пошел, ко мне пришли сотрудники этой миссионерской молодежной организации, и с ними была девушка, которая просто тряслась от слез, она тряслась от рыданий. И они говорят: помолитесь за нее, скажите что-нибудь, сделайте что-нибудь, мы не знаем, что делать. И я пытаюсь понять, а что произошло? И она сквозь рыдания рассказывает, она говорит: я не думала, что христиане такие же сволочи, как все остальные. Я говорю: а что, что случилось? Успокойся, мы дали ей воды. Я спрашиваю: а что случилось? Она говорит: несколько лет назад, когда мне было 16 лет, на дискотеке, после дискотеки, меня изнасиловали. Я сейчас уже студентка. Я впервые на христианской конференции. Я 2 месяца назад пришла к вере. И мне сказали, что будет дискотека. Я сначала была в шоке. Я решила, что будет какая-то другая дискотека. А я вошла в зал, увидела там эти мерцающие огни, услышала Майкла Джексона, ощутила запах пота. И меня отбросило назад. Организаторы этой конференции должны были думать о том, что на дискотеку придут люди, которые недавно ассоциировали с этой культурой совершенно другие вещи. Вот об этом говорит апостол Павел. Вот в этом была проблема этих самых горе-организаторов конференции. Не в том, что дискотека — это не по-христиански, а в том, что они поставили преграду, даже точнее, поставили камень преткновения, камень спотыкания для кого-то из участников. Кстати, на эту девушку это так подействовало, но кто-то ведь и не был в слезах. Кто-то, наверное, решил: а, христиане — такие же чуваки, как и мы. Я типа тоже христианин. И вот это невысказанное преткновение остается, между прочим, столь же серьезным. Я во многом себя ограничиваю. Ну, не потому, что считаю, что это, скажем, с духовной точки зрения запретно, а потому что это может быть проблемой для других людей. 18 стих 14 главы послания к римлянам. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Этот стих, я думаю, надо понимать в контексте. А контекст таков. Есть люди, которые считают, что Царство Божие, Божие присутствие, Божие действие в нас определяется тем, что мы пьем, и тем, что мы едим. Соответственно, меняем нашу пищу, меняем питье, меняем и становимся другими людьми. Вот мы теперь христиане. Апостол Павел говорит: нет, ребята, Царствие Божие — это праведность и мир и радость во Святом Духе. Кстати, праведность и мир, они ведь от Бога. Помните, мы говорили о том, что праведность сходит от Бога. Она приходит от Бога, она дается нам. Мир исходит от Бога. Он тоже дается нам. Радость тут даже уточняется во Святом Духе. Она тоже исходит от Бога. Я долго не мог понять одну вещь. Такое бывает, когда ты приходишь в церковь. В некоторых церквях это бывает чаще, чем в других. И ведущий поклонения выходит на сцену и говорит: ну-ка, братья и сестры, давайте-ка сейчас улыбнемся друг другу. Улыбаемся ради Господа. Я попадал на это и в церквях, и на некоторых молодежных конференциях, Я предполагаю, что кто-то из вас сейчас скажет: «Не туда вы, Олег, ходите, не на те конференции». Возможно. Но я вот был свидетелем того, как в разной форме, в разной формулировке на меня так легонечко или не совсем легонечко давили. А ну-ка, давай улыбайся. Повернитесь друг к другу и скажите: «Брат дорогой, я тебя люблю». И скажите об этом с улыбкой. Я постоянно чувствовал, что что-то здесь не то. И не мог сформулировать, что именно. А потом понял. Я улыбаюсь не потому, что лидер прославления меня об этом попросил. Я улыбаюсь даже не потому, что улыбается тот, кто стоит рядом со мной. Я улыбаюсь, потому что Бог во мне действует. Вот эта разница между внешним и внутренним. Внешней историей и внутренней реальностью. 18 стих подводит итог. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». То есть сим этим, основываясь на том, что Бог делает внутри нас, а не тем, что требует от нас некое христианское общество. Мы научились выставлять требования к себе и к другим. Будьте, пожалуйста, с этим предельно осторожны. Но вот требования к себе ради других – это совершенно другое дело. Требования к себе ради того, чтобы не быть соблазном другим – это совершенно другое дело. 19 стих. Об этом же апостол Павел продолжает говорить. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи, не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, — грех». Расскажу вам первую из двух историй, которая кому-то из вас не понравится, кто-то из вас, наверное, не поймет ее. Это не самая страшная история, кстати, сразу предупреждаю. Сегодня будет еще одна, страшнее. Первая история про христианку, которая в определенной ситуации в жизни не в церкви, просто дома, надевала косынку. Потом ей сказали: «Ты, сестра, ты должна быть в свободе. Сними ты эту косынку. Она тебе не нужна, в церкви даже она тебе не нужна. А уж сейчас дома, когда Библию читаешь, тем более не нужна». Она говорит: «Я сняла, но чувствую себя очень неуютно. Чувствую себя, как будто делаю что-то не то». «Сестра дорогая, не снимай ты эту косынку. Вот для тебя она нужна, для тебя она важна. Тот, кто заставляет тебя ее снимать, имеет свободу для себя, но не имеет права ограничивать тебя в свободе эту косынку носить». Понимаете, ретивые, недавно покаявшиеся христиане, особенно молодые христиане, которые читают, например, «К свободе призваны вы, братья», они ведь не дочитывают вторую часть. Это послание к Галатам, 5 глава. «Только бы свобода ваша не стала поводом для угождения плоти». Да, мы призваны к свободе. Но при этом есть вещи, которые для нас не полезны. У другого человека этот список вещей может быть иным. Не надо навязывать себе другой список. Ради других людей, ради того, чтобы другой человек мог прийти ко Христу, ради назидания другого человека, мы можем и должны от каких-то вещей отказаться. Но более того, порою ради другого человека мы можем и будем переступать некоторые границы. Что я имею в виду? Мы сейчас к этому подойдем. Тут очень важная тема, важный разговор. Но прежде чем мы к этому перейдем, я прокомментирую то, что происходит дальше в русском синодальном переводе Библии. Есть 24, 25, 26 стихи 14 главы. Во многих современных изданиях, в других переводах, эти три стиха стоят в конце 16 главы. Здесь есть разница даже в древних рукописях. И вот эти три стиха мы с вами будем читать, когда дойдем уже до конца. Это заключительные стихи послания к римлянам. Меня уже спрашивали, между прочим, почему вот такое разночтение, такой разнобой. Да, в разных рукописях эти стихи, эти тексты стоят в разных местах. Более того, какое-то время были ученые, либеральные ученые, было их немало, которые сомневались в авторстве и говорили, что последние главы, 15-16 главы послания к римлянам, это какая-то приписка. Павел этого не писал. Однако, если по поводу позиционирования 24, 25, 26 стихов 14 главы есть определенный разнобой, определенный спор, то по поводу авторства Павла этого спора нет. Даже в самых древних из дошедших до нас рукописи есть 15-16 главы послания к римлянам. А спор этот ведется не по причине рукописи, а по другим причинам. И сегодня практически все ученые, которые серьезно относятся к Библии, серьезно относятся к Слову Божию, они принимают авторство апостола Павла и не ставят авторство апостола Павла под сомнение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, 15-16 глава. 15 главу можно подразделить на три части. Во-первых, первые три стиха, ну, собственно, которые мы с вами сегодня успеем прочитать, это апостол Павел завершает эту важнейшую тему об отношениях с другими братьями и сестрами и рисует нам, показывает нам еще один аспект этой темы. Во-вторых, это большая часть 15 главы, начиная с 4 стиха. Апостол Павел говорит о сослужении евреев и язычников, или точнее христиан из евреев и язычников, в проповеди Евангелия, в прославлении Бога. Иными словами, пришло такое время, замечательное время, когда и евреи, и язычники во Христе учатся не только сосуществовать, а там будет говориться об этом, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, не только сосуществовать, но также и сослужить, содействовать к Божьей славе. Это совершенно удивительная вещь. И в конце апостол Павел выходит на свое личное свидетельство. Он рассказывает о том, как Бог действует в нем. Кстати, это уже такая финальная часть послания, потому что потом 16 глава, это будут приветы, которые передает апостол Павел. Мы об этом обязательно поговорим. Я удивляюсь, на самом деле, насколько Павел знал людей. Он помнил их по именам и мог обращаться лично к каждому из них. Кстати, у меня есть основания предполагать, что по лицам он их все-таки не помнил. Почему? Об этом обязательно поговорим в одной из следующих передач. А по именам помнил. Но вот пока первые три стиха – это отношения с другими христианами и еще одна грань, еще один принцип этих отношений. Первый стих – «Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Итак, сносить немощи других и не себе угождать. Даже если я считаю себя сильным в вере, ну, мы говорили с вами, что эта сила, она ведь не на все стороны жизни распространяется, да, вот в чем-то вы сильнее, в чем-то нет. Но при этом нельзя ставить себя на первое место. На первом месте будет все-таки другой человек. И вот этот фрагмент, эту мысль, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Этот фрагмент порою используют для того, чтобы говорить о том, что вот мы сносим немощи, и мы можем так или иначе это терпеть, и мы должны идти благовествовать Евангелие, благовествовать, естественно, среди немощных, и мы будем оказываться в самых разных местах, поскольку для нас ничего запрещенного нет, мы можем идти куда угодно для того, чтобы нести Евангелие. Я хочу здесь кое-что сказать по этому поводу, потому что вот здесь как раз есть опасность. Куда вы можете пойти для того, чтобы рассказать Евангелие? если мне нужно пойти ради этого, не знаю, на современный фильм, на который я иначе не пошел бы. И будет возможность после фильма поговорить с человеком, рассказать ему Евангелие или побеседовать на духовную тему. Конечно, я это сделаю. А теперь представьте себе, что человек пошел на, ну, допустим, стриптиз-шоу ради того, чтобы рассказать Евангелие. Вот он врет, лицемерит или заблуждается? Тут возникают вопросы. И тут мы можем друг другу задать этот вопрос и сказать: ты серьезно считаешь, что это твое место? Ты реально уверен, что ты там можешь быть? Я знаю христиан, я знаю христианскую семью, которые рассказывали Евангелие в барах. Это серьезное, большое, трудное служение. Я знаю также и другого человека, молодого христианина, который приходит из бара. Это тоже было во время христианской конференции. Конференция проходила в гостинице. И в гостинице в этой были и другие люди. И вот христианин этот молодой приходит из бара, его сосед по комнате спрашивает: слушай, ты что там делал? Я Евангелие рассказывал, говорит он. Вот это две совершенно разные вещи, друзья мои. И тут мы, кстати, подходим ко второму примеру, который некоторых из вас ужаснет. Но я должен это сказать, потому что это важно. Иногда спрашивают, может ли христианин напиться? Мой ответ – да, может. Некоторые пребывают в шоке и говорят: в чем же тогда разница между напившимся христианином и напившимся атеистом? Исходя из послания к римлянам, друзья мои, все очень просто. Смотрите. Ну, кстати говоря, здесь же я все-таки сошлюсь и на Евангелие от Луки тоже. Вот блудный сын, попав в свинарник, не стал свиньей. Он остался сыном. Понимаете? Ни одна из свиней, живших в том свинарнике, ни в какой момент времени не сказала: встану, покаюсь, пойду к отцу. Ни одна. Они оставались в этом свинарнике, и им там было хорошо. Сын же в какой-то момент понял, что дальше в этом свинарнике он жить не может. И через покаяние ему нужно вернуться к отцу. И любовью своей, а по большому-то счету любовью Божию, отец его принимает. Видите разницу между сыном и свином? А теперь давайте посмотрим дальше. В чем разница между напившимся безбожником и напившимся христианином? Напившийся безбожник на следующее утро будет искать лекарство от головной боли. Он будет думать: классно, я повеселился, ну чего ж башка-то так трещит? И потом, найдя это лекарство, а если алкогольная зависимость зашла уже достаточно далеко, найдя себе возможность похмелиться, напившийся безбожник будет говорить: ну вот, классно отдохнули, еще бы так. И на следующий вечер, а может быть через день, через два, он продолжит заниматься тем же самым. Он не почувствует свинства своей ситуации. Напившийся христианин, просыпаясь с головной болью, подумает: что же я сделал? Господи, как я мог такое сделать? Он встанет на колени, возможно, даже прежде, чем искать лекарство от головной боли, и скажет в слезах: Господи, прости. Господи, дай мне силу Твою, чтобы с этим бороться. Дай мне силу Твою, чтобы это победить. Он придет к Богу, он придет также к другим людям, к христианам. Он попросит у них помощи, он попросит у них молитвы. Он придет, я не знаю, в какой-то репцентр, да, он будет перед Богом искать выхода. И Бог этот выход дает, потому что он сын, а не свинья. Потому что в свинском состоянии он пребывать не хочет. Потому что Бог, Дух Святой, живет в нем. Внешнее состояние напившегося атеиста и напившегося христианина в какой-то момент выглядит одинаково. Но внутренне, духовно, это две совершенно, принципиально разные истории. Возвращаемся к посланию к римлянам, 2 стих 15 главы. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Это вот к тому, что не ставить свою свободу выше других людей. Не пользоваться свободой, если эта моя свобода может стать для кого-то камнем преткновения. А дальше 3 стих, вот Павел завершает эту тему, да, он потом мягко выведет это к следующей теме, к следующему разговору. Тут будет такой мягкий переход, но по большому счету точка ставится уже здесь. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Иными словами, Бог принимает злословия, Иисус принимает эти самые злословия. Он отрекается от себя, потому что он угождает Богу Отцу и берет на себя наш с вами грех. Несколько слов по поводу 3 стиха. Опять-таки, есть такая интерпретация, и ее иногда приходится слышать. «Живите по примеру Иисуса Христа, ибо и Христос не себе угождал, но...» и так далее. С одной стороны, пример Иисуса Христа чрезвычайно важен для христианина. Если мы любим Христа, мы хотим видеть, как Он поступал. Мы хотим видеть, как Он жил. Для того, чтобы понимать, что такое Божья праведность, что такое Божья святость и чего хочет Бог. С другой стороны, спасаемся мы не примером. Спасаемся мы по благодати через веру. Никогда не считайте, что если вы будете подражать Христу, если вы будете следовать Его примеру, то вы таким образом станете лучше и спасетесь. Кстати, да, лучше вы все-таки станете. Но спасение это не по лучшести, а по Божьей праведности. Но спасаясь по благодати через веру, мы хотим узнать, а как же поступает Христос? И вот тогда и только после этого Он становится для нас примером для подражания. Не на пути к спасению, а на пути спасенных. В следующий раз продолжим, друзья, нашу беседу. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.